Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Я Алексей Пичугин. И в гостях сегодня у нашей программы ректор Библейского колледжа наследия Владимир Стрелов. Мы говорим о пророке Данииле. И вот закончили на такой магистральной мысли, что... Люди воспринимали это во втором веке, когда была книга, во втором веке до нашей эры, до Рождества Христова, когда была, в общем, составлена книга пророка Даниила, которая сейчас в корпусе ветхозаветных книг. Люди воспринимали это как очень большой кризис, переживали. И зачастую у них был вопрос, почему так происходит и где выход из всей этой ситуации. А у меня, соответственно, другой вопрос. Если выход во Христе, который придет только через 200 лет, людям, которые не доживут до этого момента, же не легче, у них в храме идол, у них все возможные тяготы, которые можно себе представить. И выхода из этого они не видят. И более того, они могут ждать Христа прямо сейчас и завтра, и послезавтра, но он придет только через 200 лет. А те, кто жил в втором веке, до этого момента не дожили.
Ну, с одной стороны, некоторые толкователи говорят о том, что как раз восстание Иуды Маковея и, собственно, появление иудейских первосвященников в такой владычественной роли, это и было таким непосредственным ответом на чаяние вот этих апокалиптических ожиданий. С другой стороны, действительно, это вот второй горизонт этого пророчества связан действительно со Христом, и я бы не сказал, что... оно потеряло свою актуальность сейчас.
Нет, ни в коей мере не потеряло.
Да, потому что и сейчас, когда мы смотрим на то, что происходит в мире, мы тоже можем поддаться некоторому унынию из-за того, что правды мы не всегда находим в этом мире, что действительно... люди, которые хотят жить благочестиво, оказываются гонимыми. И вот на что им надеяться? Если все события, которые связаны с вмешательством Бога в историю, только в прошлом, тогда мы несчастные люди. Но мы поэтому и имеем книгу «Апокалипсис», где на том же самом языке, что и на языке пророка Даниила, рассказывается о грядущих событиях, о том, что Господь будет еще вмешиваться в эту историю и будет еще производить те изменения, которым очень многие удивятся. И если мы принимаем такой взгляд на историю, как вот у апокалиптиков, нам не так грустно жить в нашем собственном отрезочке времени, потому что мы тогда можем смотреть на историю в каком-то вот в таком широком ключе и надеяться на то, что это еще не конец. Это может быть только одна из фаз вот такой вот битвы добра со злом.
Ну, в этом же есть еще опасность, как на протяжении 2000 лет мы все время ждали, человечество, христианство все время ждало как раз вот с этих событий, описанных в апокалипсисе, и каждый сомнительный эпизод в истории пытался трактовать с этой точки зрения.
Книга «Апокалипсис», как и книга Даниила, написана не для того, чтобы запугать, а для того, чтобы скорее дать ободрение. Если вы помните, то книга «Апокалипсис» тоже связана непосредственным образом, с одной стороны, с Нероновыми гонениями, а с другой стороны, рассказывает о событиях грядущего. И для людей того времени нужно было сказать, что то, что происходит, это опять же то, что Господом попущено. И это некий не замысел, но все находится в предвидении Божьем. Господь об этом знает, и у него есть план, каким образом он это все исправит. Для людей, читающих «Апокалипсис» в первом веке, это в первую очередь была книга надежды. И я уверен, что если мы сегодня будем читать «Апокалипсис» не через призму книг, которые говорят о том, что это кошмар и ужас, а просто возьмем и непредвзятым таким взглядом прочтем с хорошим комментарием книгу «Апокалипсис», то мы увидим там очень много утешения и ободрения.
Ну, этому, я думаю, можно посвятить отдельную программу. Мы как-то сейчас ушли от пророка Даниила, поэтому давайте вернемся именно к его личности, к биографии. Вот он сумел истолковать Навуходоносору его сны.
И рассказывается о том, что в награду за это он становится одним из таких важных людей в государстве, ставится якобы в качестве руководителя над всеми халдеями, то есть вот прорицателями. По-видимому, это не очень нравится тем людям, которые оказались у него под началом, и вот они придумывают, каким образом можно погубить и самого Даниила, и тех его спутников и соратников, которые поставлены в качестве государственных соуправителей. И когда царь объявляет о том, что он устраивает государственное поклонение идолу, а, собственно, Сидрах, Месах и Авденаго не поклоняются, то их бросают в огненную печь, и удивительным образом они там выживают и остаются невредимыми, что, собственно, как-то вот очень оказывается удивительным для царя. Ну и потом мы видим отчасти повторение этой истории в ситуации с Даниилом со львами, когда опять же за то, что Даниил остается верен своему богу, его бросают
в клетку со львами.
В клетку со львами, и он там выживает. Вот. Вот эти вот истории, которые, безусловно, были очень любимы иудейским народом, мне кажется, что относятся к древним пластам как раз книги, и они призваны подчеркнуть, что Господь печется о тех людях, которые оказываются ему верными. Мне кажется, что здесь еще есть одна очень важная мысль. В результате того, что Даниил и его спутники сохраняют свою верность Богу, знание об истинном Боге становится доступным и язычникам тоже. И это в каком-то смысле очень важно для нас сегодня. Если мы, как христиане, не только декларируем, но и живем так, как от нас этого требует Господь, то люди, которые смотрят на нас, могут сказать, что да, Бог христиан, он действительно велик, если мы не боимся жить так. Здесь одна из важных проблем, мне кажется, этой книги, это как вот быть со страхом. Страхом того, что мы можем пострадать за правду, мы можем пострадать за свои убеждения. Книга Даниила показывает, что не бойтесь пострадать, это всегда оказывается, Господь не оставит, и более того, другие люди увидят и прославят Бога через ваши страдания.
С Даниилом ведь связано еще одно толкование, которое очень любят мистики и любили, мне кажется, во все века. Это «Мене-мене текел упарсин» или «Мене текел фарес», как у нас в церковно-славянском тексте это пишется. «Ты взвешен и найден слишком легким». То, что он сумел объяснить царю Валтасару до падения Вавилона, буквально вот перед самым падением Вавилона. Как можно прокомментировать вообще всю эту историю? Потому что вот действительно на протяжении многих веков вот это «Мене текел фарес» обросло какими-то огромными мифологемами.
Действительно, мы об этом читаем в пятой главе книги Даниила. И сначала вспомним просто историческую ситуацию. Прошло лет 30 с начала служения как раз пророка Даниила, если тогда ему было лет 16-17, это юноша.
То есть ему тогда всего было 16 лет.
Ну,
хотя по меркам того времени, наверное, уже не всего.
Да, да. То сейчас это уже человек зрелых лет, приближающийся к 50. И, по-видимому, мы можем приблизительно так реконструировать исторические события. Происходит осада Вавилона. Вавилон считается неприступной крепостью. Мы знаем, правда, как он был взят. Дело в том, что осаждавшие Вавилон отвели реку в сторону и сумели по устью реки, освободившемуся, проникнуть в город, где их никто не ждал, и таким образом занять эту древнюю столицу, которая стала даже именем нарицательным. Вон сколько у нас золотых вавилонов по Москве.
Да, действительно.
И Валтасар это, по большому счету, это не император. Он, если вспоминать вот родственную генеалогию, то он оказывается приблизительно внуком для Навуходоносора. Но если Навуходоносор в результате того, что с ним происходит, в результате того, что ему Господь открывает, смиряется и признает единого Бога, хотя мы не знаем, оставляет ли он поклонение всем остальным богам или нет, но, по крайней мере, он говорит, что да, я знаю, что Бог действительно Всевышний, Бог неба, и он царствует над всеми, то Валтасар ведет себя совершенно иначе. Его отец в это время воюет где-то на дальних рубежах, а он сам, будучи наместником Вавилона и тоже достаточно молодым человеком, считается, что ему было лет 17, закатывает пир. Пир во время того, как город окружен
в осаде.
И в осаде. Можно, конечно, сказать, что в городе было припасов лет на 20. Но в любом случае это какое-то неподобающее поведение для царя.
А с другой стороны, могли бы показать, если бы это толковалось в другую сторону, могли бы показать, что вот, смотрите, какой мужественный человек, как он показал своим врагам отношение к ним.
Ну, такое впечатление, что бедные-то люди все равно страдали. Это значит, что ему самому просто было до обычного народа
далеко. Ну, особого дела не было.
И он устраивает пир, и более того, на этот пир он требует, чтобы принесли священные сосуды, которые были вынесены из храма Господня в Иерусалиме. И он начинает из этих кубков просто пить. А что это значит? Священные сосуды были положены в сокровищницу, но они не использовались.
Они были скорее символом долгое время.
Да. И вообще священные сосуды, слово «святой» — «кадош» — это посвященный Богу. Никто, кроме...
Кадош — молитва, да, тоже.
Кроме Бога и, значит, тех, кто ему посвящен, священнослужителей, не могут использовать эти сосуды. Они не могут использоваться для вот таких вот мирских профанных дел. Валтасар пренебрегает всеми вот такими запретами и устраивает из них просто такие пиршественные кубки. И действительно вдруг появляется
рука,
и он видит, что эта рука пишет три слова, которые непонятны, которые Даниил истолковывает как раз в том смысле, ты взвешен, найден легким. Валтасар его награждает, но в тот же самый день
гибнет.
Он оказывается, да, убитым.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Стрелов, ректор Библейского колледжа «Наследие», сегодня в гостях у Радио Вера в программе «Светлый вечер». Говорим о пророке Данииле. Но это, конечно, не совсем рядовая история с «Мене текел эфарес», но, с другой стороны, почему же к ней столько веков приковано такое пристальное внимание? Взять классическую литературу, музыку, любую, там, рок-музыку, везде можно встретить кинематограф, везде можно встретить вот это вот какое-то такое очень мистическое отношение к этим трем словам. Ты взвешенный, найден слишком легким. Да, звучит очень грозно, звучит страшновато даже в наше время, но, с другой стороны, можно в Ветхом Завете найти и не такие примеры, а почему-то вот остался этот.
Сложно сказать. Может быть, людей действительно здесь привлекает то, что есть что-то мистическое в появлении руки во время пира. Отсюда недалеко до современных спиритических сеансов, которые тоже многим людям оказываются более интересными, чем нормальное такое... не просто изучение, а просто обычная жизнь с Богом.
Это уже даже какая-то психоделика такая второй половины 20 века. Может быть, конечно, вот тогда в большей степени возродился интерес к этому отрывку.
Я думаю, что...
Это хорошо укладывается вообще в философию этой психоделики. Взвешен, найден легким, оказывается, человек. Это что-то такое из психофизических состояний. Взвешивают, находят, что-то случается. Ну, ладно, это уже тоже другая тема.
У меня ощущение, что это как раз про то, что кто ты такой, чтобы так себя вести.
Да,
потому что предыдущая ситуация с Навуходоносором, если вы вспомните, мы еще не говорили об этом, что Навуходоносор на некоторое время теряет рассудок после того, как он возносится превыше всего и говорит, что вот город, который я отстроил, он действительно очень сильно вложился в устроение Вавилона. Мы знаем, что вот и висячие сады там были, и много чего еще. И здесь Навуходоносор, он делает для себя выводы. Валтасар таких выводов не делает. И это скорее напоминание о том, чтобы человек, обладающий высшей властью, не превозносился этим. Что есть кто-то, есть вот десница Божия, которая оказывается выше любого правителя, любого императора и любого президента.
И еще одно пророчество Даниила, о котором бы очень хотелось поговорить, вернее, можно, не знаю ли, назвать это пророчеством, о том, что с пришествием Спасителя вообще сами пророчества как таковые исчезнут. Но об этом можно и в святоотеческом наследии найти какие-то свидетельства о том, что с пришествием Христа вот это вот пророческое служение, оно прекращается. Но при этом в «Деяниях апостолов» мы снова встречаем пророков. Потом вы говорили, что Даниила можно отнести к апокалиптикам, а апокалипсис – это у нас фактически пророчество о грядущем. Да и сейчас часто можно встретить людей, которые занимаются... пытаются заниматься тоже пророческим служением, как они это считают. Другое дело, что церковь их, может быть, негативно оценивает, но в принципе-то.
Я как-то в книге Даниила не помню такого точного слова, которое бы говорило о том, что пророчества прекратятся. Скорее, книга заканчивается тем, что придет... как раз помазанник, который будет убит, но дальше говорится о том, что окончится жертвоприношение, на святом месте будет мерзость
запустения. И пророчества прекратятся, нет?
Ну, на какой-то определенный период. Вот именно на этот период, когда будет вот это вот запустение. И действительно...
Ну, происходит рассеяние народа.
Да, да. И если мы относим это ко времени Антиоха и Эпифана, то какие там пророчества еще нужны? Достаточно того, что вот так открыто и дано понять автору этой книги, размышляющему над личностью самого пророка Даниила и над пророчеством Иеремии, вот о 70 седьминах. И никогда не будет так, я думаю, чтобы пророческий дух ушел из церкви.
Но все равно мы все время обращаемся ко второму веку и к написанию этой книги, к Антиоху и Епифану. А в таком случае что же для нас важнее? Личность пророка Даниила или личность тех людей, которые потом это осмысляли? Ведь получается, что огромное количество вещей, которые мы читаем в книге пророка Даниила, это, судя по всему, какие-то весьма точные, очень хорошо прочувствованные вещи, добавленные спустя 400 лет.
Какие-то книги, какие-то места относятся непосредственно к личности Даниила, какие-то были добавлены позже. Но если мы верим, что Дух Святой не оставляет свою церковь, то он может действовать точно так же, как в непосредственно пророке Данииле, так и в его школе, если можно так сказать, в тех, кто является его духовными наследниками. Поэтому если кто-то редактирует эту книгу, то он точно так же включается вот в этот процесс осмысления истории с точки зрения Божьей. У меня нет ощущения, что нам нужно разделять Даниила и вот позднейших редакторов этой книги. Это единый такой процесс. И в том и в другом случае дышит при этом один и тот же Дух Божий.
Еще одна тема, наверное, последняя, о которой, конечно, касаемо пророка Даниила хотелось бы сегодня поговорить в самом начале программы. Я упомянул, что он почитается еще и в исламе, и у многих слушателей может возникнуть вопрос, как же так, ведь это же совершенно другая религия, другая культура, другое наследие. А вот другое ли оно полностью наследие? Почему пророк Даниил, например, для ислама тоже немаловажный персонаж?
Я не специалист по исламу, могу только предполагать. Дело в том, что ислам относится точно так же к авраамическим религиям, к религиям монотеистическим. То есть, если мы вспомним, Исмаил – это тот же самый сын Авраама, да, не Исаак, от которого идут иудеи, а как раз прародитель всех арабов. И если мы вспомним самого Мухаммеда, который начинает получать свои откровения в VI веке уже по Рождеству Христову, то есть мнение, и мне кажется, они достаточно обоснованы, что сам Мухаммед был знаком с христианством либо в его несторианской форме, либо вообще был даже диаконом церкви.
Да, есть же такая версия.
И поэтому вот то, что связано с Даниилом, было, безусловно, для Мухаммеда точно так же живо, как оно было живо и для отцов церкви, которые комментировали книгу пророка Даниила. Я думаю, что вот это вот самое важное было для Мухаммеда.
А в современном исламе какое внимание уделяется нашим, нет?
Я не знаю. Я бы хотел еще вот о какой вещи сказать, угу. Может быть, очень, очень важной. Я бы всем советовал посмотреть 7 главу книги пророка Даниила. Она очень важна с точки зрения того, что там содержится видение, как вот на престоле сидит ветхий Деньми, он судит как раз все народы, и к нему ведется Сын Человеческий. С одной стороны, это послужило основанием для нашей иконографии ветхого Деньми и Иисуса Христа, который находится рядом с ним.
Вот как раз оправдывает каноничность изображения, да?
Ну, кто-то пытается на этом строить оправдание, да. Но для нас важно здесь другое. Появляется образ Сына Человеческого, которому дана власть. И этот сын человеческий подходит к ветхому деньми. И когда мы с вами смотрим Евангелие, то Христос называет себя не Мессией, а Он называет себя Сыном Человеческим. Для Него вот это вот видение очень важно, что Мессия — это не тот, кто будет заниматься политическими какими-то только лишь вещами. Он получает духовную власть. И он будет как раз властвовать согласно тому, как от него этого хочет Бог.
Давайте еще слушателям поясним «ветхий деньми», что это означает само слово «ветхий днями».
Ну, то есть это древний, угу. Древний какой-то очень, может быть...
Ну, это безусловная аллюзия на Бога Отца или нет?
Мне кажется, что да. Потому что здесь мы встречаем ветхого днями и как раз Сын Человеческого, которому дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его — владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится. Если мы так будем смотреть на нашу историю, то мы увидим, что за всем, что происходит, в конце концов, для тех людей, которые веруют в Иисуса Христа как своего Господа и Господина, мы можем увидеть Его и служить не властям мира века сего приходящим, но как раз тому единственному Сыну Человеческому, который и изображен и в книге пророка Даниила, как Сын Человеческий, и в Апокалипсисе, как Агнец, как бы закланный, но которому дана вся власть, и о котором говорят Евангелие и вся жизнь Церкви.
Спасибо большое. Я напомню, что сегодня говорили о книге пророка Даниила накануне Дня его памяти. Завтра, 30 декабря, Церковь вспоминает пророка Даниила и трех отроков — Ананию, Азарию и Мисаила. Это 7 век до Рождества Христова. Беседовали мы сегодня с Владимиром Стреловым, ректором Библейского колледжа «Наследие». Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня.
Спасибо.
И я, Алексей Пичугин, тоже прощаюсь. Всего доброго и будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».